Тема сегодняшней, наша сегодняшняя тема, можно так назвать, что создание атмосферы города и страны, духовной атмосферы города и страны. Это очень серьезная тема, и это такая тема довольно-таки уже, ну, это мясо, можно сказать, духовное, это не молоко, это серьезная тема, это для людей, которым Бог доверил власть на земле. И знаете, я вам хочу сказать такую вещь. Вот многие христиане допускают ошибку, когда думают, что я такой неважный здесь на земле. Меня многие вещи эти не касаются. Политические процессы, то, что происходит в городе, в стране. Я вот такой маленький, мне бы вот, чтобы мои нужды были восполнены, чтобы мне было что поесть, чтобы мои счета были уплачены, там, в семье, и все в порядке. А остальное меня не касается. Но вы знаете, на самом деле, это далеко не так. Бог будет спрашивать с каждого из нас за то, что происходит в нашей стране. Потому что Он дал нам власть управлять здесь на земле. Бог дал нам власть делать выбор. Бог дал нам власть выбирать политиков, которые будут управлять страной. Это относится к каждому верующему человеку. Посмотрите на соседа слева и справа, скажите, это к тебе тоже относится, дорогой брат или сестра. И вот Исаия, 40 глава. Исаия, 40 глава, 2 стих. Здесь написано, что «Говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте ему». И вот я хочу остановиться здесь вот на первых фразах, буквально первых словах этого стиха. Здесь говорится «Говорите к сердцу Иерусалима». Я хочу обратить ваше внимание на то, что у городов есть сердце. У городов есть дух, у народов есть дух, общий дух народа, общий дух города. И Бог говорит, что мы должны говорить к этому духу. И очень важно понять, что все видимые процессы в стране и в городе являются проявлением духовного состояния этого города, этой страны или этого народа. Вот то, что мы сейчас видим, знаете, мы все каждый раз сейчас вот обращаемся к теме Украины, да, вот наглядный пример, то, что там, потому что процессы все происходят и происходят. Буквально вчера вечером произошла большая трагедия в Одессе, там погибло больше 40 человек, да, там кто-то сгорел, кто-то задохнулся, и знаете, очень важно понять, что то, что произошло там, это отражение духовных процессов. Это не просто люди пришли и что-то сделали. Через этих людей действовали определенные духовные силы. И это является показателем того, что находится в духе города Одессы. Да? И вы знаете, в один момент мне Господь показал, кто-нибудь из вас смотрел фильм Элема Климова «Иди и смотри»? Там, где немцы в Белоруссии сожгли деревню. И знаете, я когда этот фильм смотрел, я его смотрел давно еще, когда верующим не был. Но в один момент я посмотрел этот фильм, когда я был уже верующим человеком, я был в служении. Я изучал Слово Божие, я молился, я искал Бога. И Бог мне показал, знаете, в один момент, что там произошло в этой деревне. Через эту деревню проезжали немецкие какие-то части, да, полицаи какие-то еще и тому подобное. И знаете, в один момент что-то, вот они вот в таком каком-то, как пьяном каком-то угаре таком, да, кто-то выпивший, кто-то вот такое состояние суматохи. И вот они вдруг начали, просто-напросто согнали жителей этой деревни там сарай, подожгли и их убили. И знаете, в этот момент мне Господь показал, вот посмотри, что вначале, может быть, эти люди даже не собирались этого сделать. Я вспомнил себя, что, знаете, я в детстве много дрался, в младших классах особенно. И я просто вспоминаю себя, мне показал, что почему ты вдруг налетел на того или иного человека, ты не собирался вообще с ним ссориться. Да? Вдруг, почему-то, глядя на него, у тебя пришло желание просто как дать ему в глаз просто-напросто и все. И знаете, можно подумать, что вот это не сдержанный человек какой-то или что-то еще. Но на самом деле иногда происходит, ну поймите, я не оправдываю сейчас драку, да, или там избиение людей или что-то такое. Я говорю о том, что иногда с людьми происходит плохое по их собственной вине. И человек, который кому просто вот те немцы, которые проезжали через эту деревню, и просто вдруг им захотелось вот убить этих людей, вот сжечь этих людей, они просто через них проявился дух, который был над этой деревней, который хотел убить ее. И проблема, знаете, в чем трагедия заключается в чем? Что в духе этой деревни не было ничего, чтобы защищало их. Понимаете, в чем дело? Где происходят вот эти вот трагедии, массовые убийства? Это показатель того, что в духе у этого города, этой страны или этого народа нету ничего, чтобы их защищало. Там нету правильных духовных сил. Там нету милости Бога. Там нету благодати Бога. Там нету служения ангелов и тому подобное. И вот Библия говорит, говорите к сердцу Иерусалима, говорите в дух этого города. И вот очень важно понять, что за духовное состояние города, страны, народа отвечает церковь. Здравствуйте. Что, вот очень важно понять, послушайте еще раз внимательно, что за духовное состояние города отвечает церковь. Вот подобно тому, как есть городская полиция, например, она отвечает за естественное состояние в городе, да, чтобы бандиты, преступники не распоясывались, если так сказать, да, то есть держать их в узде, на месте, наказывать то или иное преступление, останавливать преступников. Но важно понять, что если действовать только на естественном, простом уровне, проблему не решить. И вы знаете, вот опять же, вернемся к проблеме, то, что сейчас происходит на Украине. В 1945 году была победа над фашистской, как называли, помните, все время говорили, фашистской Германией. Да, казалось, победили фашизм. Мы все время, вспомните, в советские времена всегда праздновали, когда, да, победа над фашизмом. Но на самом деле в 1945 году победа над фашизмом в Европе не было. Была победа над людьми, которые были носителями фашизма. Но проблема, настоящие корни фашизма в Европе решены не были. И на самом деле то, что после распада Советского Союза начали вот так называемые вот эти во всей Восточной Европе стали подниматься национальные, как называется, национальное пробуждение. Знаете, всегда это, люди это всегда вначале называют очень благородно. Они называют это пробуждением национального самосознания. Но на самом деле это чистейший фашизм, только еще в младенческом состоянии. Проблема, знаете, проблема большинства людей? Большинство людей не способны различать дерево до того, как он не съест плод этого дерева. И то, знаете, что интересно? Религия доводит, и философские всякие идеи приводят к тому, еще учат, что тебе это надо. Тебя это чему-то научит. Вот эти горькие плоды, питаясь проклятием своей жизни, ты приобретаешь жизненный опыт. Пёсья чушь, извиняюсь за выражение. Ничего общего с истиной это не имеет. И знаете, в чем благословение верующего человека? Что мы можем распознавать проклятие, мы можем распознавать злые духовные силы на стадии семян. Мы можем уже, имея мудрость и понимание Слова Божьего, и понимание воли Божьей, нам не нужно сеять семена все подряд, и потом уже, когда деревья вырастут, начнут приносить горький плод и бороться на этой стадии. Мы, Божья мудрость, дает способность человеку распознавать на уровне семян, что не сей такое семя, чтобы у тебя не выросло вот это дерево, которое принесет вот этот горький плод. Амен. Слава Богу за Бога и за Его Слово. Понимаете, мы на уровне буквально самом начатках мы можем знать и оберегать свою жизнь от проклятия, чтобы в нашей жизни не выросли никакое злое дерево, которое приносит какой-то либо горький плод в нашу жизнь. И вот за духовное состояние города, страны, народа отвечает церковь. На самом деле, знаете, я хочу вот затронуть некоторые темы, и поймите меня, пожалуйста, правильно, я не говорю с точки зрения осуждения, я сегодня, то, о чем я сегодня буду говорить, некоторое время назад Бог мне стал показывать, что в моей жизни есть недостаток, что я что-то не делаю. И я проповедую сегодня сам себе на самом деле, ну и вам заодно, да. И вот, знаете, у людей часто бывает обманчивое впечатление, что если в городе есть церковь, которая переживает определенное пробуждение, в котором есть определенное движение Святого Духа, что в этом городе все в порядке, там никаких проблем нету, что вот только из-за того, что в этом городе есть такая церковь, то все в порядке. И знаете, но это совсем не так. И очень хорошим примером этому является, мы можем увидеть в Евангелии от Матфея в 11 главе, Матфея 11 глава, с 20 по 24 стихи, здесь Иисус упрекает несколько городов. И вот давайте мы прочитаем. Это Матфея 11, 20-24. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее было явлено сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне были явлены силы, явленные в вас, то давно бы они в ретище и пепле покаялись». Но говорю вам, Тиру и Сидону отрадней будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он остался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет день суда, нежели тебе. Вот заметьте, несколько городов, он говорит, Хоразин, Вифсаида, Капернаум, он говорит, в этих городах, и за что, смотрите, вот 20 стих, в которых больше всего, наиболее явлено было сил его. В этих городах проявилась мощнейшая сверхъестественная сила Бога. Если вы побывали на служении в Капернауме или в Хоразине, вы бы сказали, какое служение, вы знаете, какая церковь в этом городе, какая мощная. И когда вы представляете, в новостях говорят Хоразин, вы думаете, ой, в этом городе должно быть все в порядке. На самом деле, это далеко не так. Суть не в том, какая сила Бога проявляется в этом городе, а как принимают ее люди, и как церковь дальше использует ее. Понимаете, о чем речь идет? Только одна Бригитта понимает, насколько я понимаю, да? Вот. Идем дальше. Знаете, люди часто также заблуждаются, когда думают, что если проявляется какая-либо сила, вот просто проявляется сила, например, массовое покаяние происходит у людей, или какие исцеления мощнейшие, то эта церковь и это служение, оно прекрасно, ну, то есть оно, можно сказать, полностью понимает Бога и делает, ну все в порядке, да? На самом деле это далеко не так. Мы видим в книге Деяния, можем увидеть, что к церкви, в первой церкви происходили массовые покаяния. В одном месте говорится, что к церкви присоединилось 3000 людей. В другом месте написано, что присоединилось 5000 людей. Через евангелиста, вернее, не этого самого, в Деянии, в 8 главе, там целый город, какой там город у нас покаялся? Ну, неважно, прочитайте, увидите, Деяния 8 глава, что написано, что в целом городе была радость, да, что люди, целый, буквально пришел евангелист и повлиял на целый город. Произошло мощнейшее преображение целого города, сила Бога затронула целый город. Но что интересно, мы можем увидеть, что в первой церкви люди, в том числе и очень помазанные служители, я имею в виду очень помазанные служители в первой церкви, они полностью не понимали воли Бога о спасении остальных народов. Помните, что понадобилось Богу сделать, чтобы Петр понял, что нужно проповедовать язычникам, то есть не иудеям. Богу пришлось главного апостола вводить в транс, освобождать его сверхъестественным путем. Он даже посреди этого сверхъестественного события пытался спорить Богом и доказывать, что что-то Бог его ведет куда-то не в ту сторону. И Богу пришлось освобождать главного апостола для того, чтобы потом через него вся церковь приняла освобождение. Знаете от чего? От национализма. Простого еврейского национализма. Потому что евреи думали, привет, евреи думали, что Бог создал все остальные народы только для того, чтобы это были у ада, были дрова. Понимаете? А спасение принадлежит иудеям. И они никуда не двигались. Хотя, если почитать старый договор, почитать пророков, Бог всегда говорил, и после этого я обращусь ко всем остальным народам. Если бы они внимательно читали Слово Божие, они бы увидели, что план и воля Бога с самого начала заключалась в спасении всех остальных народов. Но что интересно, из-за того, что еврейский народ находился в общении с демоническими силами, другими словами выражаясь, то, что Библия говорит, поклонялись Ваалам и Астартам и другим богам, в прямом смысле имели общение, духовное общение с демоническими силами. И это выработало у них еврейский национализм. Иногда евреи удивляются и обижаются, когда их обзывают, что есть еврейский фашизм. Они говорят, как такое может быть? А вот так может быть. Даже еврейский фашизм может быть. На самом деле. И только не приписывайте мне, пожалуйста, антисемитизма. Я не против евреев. Да? Но суть такова, что мы разбираемся с настоящими проблемами. Мы не собираемся для того, чтобы говорить просто приятные слова друг другу. И то, что я говорю, может быть, какой-нибудь еврей услышит то, о чем я говорю, и задумается, и покается. Понимаете, почему это происходит? И вот, опять же, о чем мы говорим? Что только потому, что, знаете, чудеса и сверхъестественные вещи в первой церкви были чем-то очень естественным. Но тем не менее, первая церковь находилась, можно сказать, первая церковь целиком находилась в радикальной националистической партии. Только задумайтесь, христианская церковь находилась целиком в националистической радикальной партии. Богу пришлось апостолов через трансы выводить из этого состояния, чтобы люди изменили свое мышление, чтобы люди перестали быть очень неправыми на самом деле. На самом деле, вы знаете, что первая церковь не очень хорошее свидетельство для остальных народов несла. Когда с ними встречались, с первой церковью встречались люди из других народов, они могли услышать, типа, это не для тебя. Понимаете, в чем дело? И вот, и с другой стороны, опять же, что истина, она может звучать, не сопровождаясь никакими сверхъестественными вещами. Я вам это в Библии покажу. Евангелие от Иоанна 10:41. Здесь речь идет об Иоанне Крестителе. И тут многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда. Но все, что сказал Иоанн о нем, об Иисусе, было истина. Только задумайтесь, что в служении Иоанна Крестителя не было ни одного сверхъестественного проявления какого-то чуда. Там не исцелился ни один человек. Там не был изгнан ни один бес. Там не было сверхъестественно как-то восполнена какая-то финансовая нужда у людей. Но тем не менее, Иисус назвал его самым сильным, большим пророком Старого Договора. Только задумайтесь, оказывается, мы должны уметь распознавать истину. На самом деле церковь должна давно подняться, знаете, на более высокий уровень. Мы должны распознавать истину, потому что это истина. Не потому, что это говорит какой-то знаменитый человек. Не потому, что он кого-то исцелил или воскресил мертвых, вот тогда поэтому он говорит истину. Нет, на самом деле зрелый человек, духовно зрелый человек, слышит истину, потому что это истина. Ему не нужно доказательств, он знает, он уже, когда только слышит, что кто-то говорит, он уже слышит в духе, что это истина от Бога. Амен. Церковь давно должна подняться на этот уровень. Именно поэтому, кто постоянно ходит сюда на семинары, тот знает, что постоянно здесь очень большая тема затрагивается о том, что уделяется много времени молитве на языках, потому что человек, который молится много на языках, он развивает свой дух, он развивает свою способность
видеть, слышать и понимать в духе. Понимаете, человек, который молится на языках, который молится в духе регулярно, сам, он может распознавать, ему, знаете, для человека, который развит духовно, ему все равно, мужчина проповедует или женщина. Вы знаете, вот есть христиане, которые убеждены, что женщины не имеют права проповедовать. Вы представляете? Оказывается, вот не имеют права не проповедовать и все, но почему-то Бог берет и использует многих женщин, причем так сильно, что если бы все мужчины-проповедники были такие, как они, то было бы очень хорошо на земле всем нам. Амен. Понимаете? Когда человек развит дух, ему все равно, на каком языке говорить. Кто-то не принимает истину, потому что говорят на русском языке. Кто-то не принимает истину, потому что на английском языке говорят. А кто-то не принимает истину не потому, что не говорят на русском языке, а вернее как. Одни не принимают, потому что говорят на русском языке, а другие не принимают, потому что не говорят на русском языке. Да? Как это? Мы русские, да? Нам по-русски нужно говорить. Мы не принимаем никаких там из Запада пришельцев и варягов и тому подобное. И вот очень важно понять, что пришло время для нас подняться на уровень, когда мы распознаем истину, потому что это истина. И знаете, мне очень сильно запало свидетельство Лероя Томпсона, когда он рассказывал, когда Бог ему сказал подарить мотоцикл, у него несколько дорогих мотоциклов, да, Харли Дэвидсон, подарить одному брату в церкви. И он сказал, что Бог, ты мне должен подтвердить, да, вот еще это самое. Бог ему сказал, дорогой мой, если ты хочешь быть послушным мне, я не буду говорить тебе долгими предложениями. Слушайся тогда, когда я тебе это говорю. Алло, кто-нибудь слышит меня сейчас здесь, да? Что на самом деле, и вот важно понять, что Бог, он не забрал у Лероя Томпсона мотоцикл и отдал другому человеку. Это было семенем. И у меня сейчас нету времени, но если вы хотите, послушайте Лероя Томпсона проповеди, где он последний свидетельствует о даянии и о тех громадных благословениях, которые приходят в его жизнь в результате того, что он послушен Богу. И суть такова, что мы должны научиться распознавать истину, потому что это истина, а не потому, что это пришло в знакомой для нас упаковке. Амен. Идем дальше. Знаете, у меня был немножко, я чувствовал иногда дискомфорт, когда слушал даже очень мною любимых, уважаемых, мной принимаемых служителей. Но иногда, когда я слушал, когда они учат, я чувствовал внутри, что что-то не так. Почему-то мне не хочется принимать вот именно то, о чем они сейчас говорят. Да? И дело не в том, что я вообще хотел их отрицать. Нет, вот, но какие-то части вот мне не хотелось принимать то, о чем они говорят. И знаете что? В один момент мне Господь показал, буквально недавно, я перечитывал книгу пророка Исаия, это Исаия 14 глава, 14 стих, Исаия 14:14. Проходите, проходите. Исаия 14:14, тут сказано: «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, гадания пустое и мечты сердца своего». И знаете, вот мне Дух Святой показал, вот особенно подчеркнул вот это место. Мечты сердца своего. И знаете, что интересно, что мне Господь показал в этом месте? Он сказал, ты знаешь, вот очень важно понять, что в эту ловушку могут попасть не только какие-то злые, ложные пророки, говорить мечты своего сердца. В эту ловушку могут попасть и послушные, хорошие люди, хорошие пророки, которые говорят от имени Бога. Ну и знаете, вот я вам сейчас просто разложу это, говорится, по частям, чтобы более понятно было. Вы знаете, есть правильное, хорошее учение о вере. Да, что мы должны верить, мы должны принимать веру от Бога, мы должны говорить, мы должны отстаивать то, что мы верим. 100% согласен. Это даже не вопрос. Но что интересно, мы иногда думаем, что только потому, что я верю, например, если я вот один в Таллине верю, и это обязательно тогда произойдет, то, что я верю о Таллине. Но на самом деле это не так. Для того, чтобы что-то хорошее произошло в Таллине должны верить не я один. Моя вера. Мы можем найти в Библии, когда Бог говорит, что если хоть я там найду, 18 глава Бытия, помните про Содом, да, когда Бог с Авраамом говорил, когда Лота спасал, что 50 человек найдется, спасут, 40 там до 10 спустились, да. Мы можем найти, что в книге пророка Иеремии, в Исаии Бог говорит, одного человека дайте мне, я что-то сделаю. Что есть время, когда один человек может... по милость привести Бога на этот город. Но понимаете, в чем дело? Когда речь идет не о милости и о выживании, а о благословении, нужна вера и послушание Богу гораздо больше, чем один человек. И гораздо больше, чем просто, например, группа каких-то людей. Алло, кто-то понимает, о чем сейчас я говорю, да? Что, и вот очень важно понять, что мы, знаете, это опять относится к вопросу, что мы должны судить судом праведным, нужно быть честным. Знаете, для того, чтобы Таллин и Эстония были благословенны, мало моего желания и моей веры. Если народ, которому проповедуется Слово Божие, не хочет меняться, не принимает, мы можем найти, это я сейчас даже скажу вам, это Иеремия 18 глава, там Бог говорит, что если я скажу о каком-то народе добрые вещи, что я хочу произвести там добрые вещи в этом народе, а народ отступит от меня и будет делать злое, я отменю это в этом народе не произойдет. И вот очень важно понять, что иногда мы можем, вот мы верим, мы принимаем, и мы начинаем говорить, и вы знаете, вот здесь вот нужно уметь такой вот баланс, что есть место для веры, когда мы верим, мы стоим, мы молимся, мы благословляем этот город, эту страну и тому подобное. Но что интересно, есть место, когда мы должны понять, когда мы видим по процессам, по делам, которые происходят в этой стране, что если народ не хочет меняться, если народ не хочет принимать Слово Божие, если народ не хочет смиряться перед Богом, то суды произойдут. И вот очень важно понять эти вещи. Сейчас я разберусь немножко, я в сторону отошел. Мы можем даже, знаете, я не хочу на вас пессимизм какой-то наводить, да, но я хочу подтвердить вам это Словом Божьим. В книге пророка Иеремии, в 14 главе, там вообще Бог говорит Иеремии, не молись больше за этот народ, я тебе не отвечу. Причем о ком идет речь? Это идет об израильском народе. О народе, избранном Богом, с которым Бог заветится, и Бог говорит пророку, не молись за него, я тебе не отвечу. Почему? Потому что народ совершенно не хотел, он принял решение, я не буду следовать за Богом. Вы даже можете почитать, вот читая пророков, вы можете найти как диалог, уже Бог говорит, а люди говорят, не надейся. Представляете, Богу говорят, не надейся, мы к тебе не вернемся. Да? Что, и Бог говорит, хорошо, вы получите то, что вы хотите. Понимаете? В другом месте написано, что это в книге пророка Иезекииля. Бог говорит, что даже бы если такие праведные люди, как Ной, Даниил, Иов, были в этой стране в это время, они бы спасли бы только себя, они даже своих детей бы не спасли бы своей праведностью. Что, понимаете, приходит момент, когда каждый человек получает он не может проскользнуть за счет кого-то, да, что каждый человек получает то, что есть на самом деле. И вот очень важно понять, что, с чего мы начали вообще, да, что церковь отвечает за духовное состояние в городе и в стране. И мы должны уметь распознавать эти вещи. Мы не должны оправдывать просто, знаете, по знакомству. Это опять, потому что я люблю свой народ, да, вот мы русские, там, или мы эстонцы, или мы американцы, мы шведы, да, и вот только потому что я люблю свой народ, я не могу его оправдывать, когда он ведет себя неправильно. Понимаете, о чем речь? Это то же самое, что как неправедный судья, вы угнали машину, вас поймали, но у вас дядя судья, да, и дядя говорит, о, племяш, ты опять сегодня, да, тут напортачил, ну ничего, давай, иди гуляй. И представляете, а для всех остальных людей, все смотрят и думают, оба-на, что-то с нашим судьей не в порядке, с этим судьей нужно разбираться. И вот нужно понять, что мы не осуждаем свой народ. Мы любим народ, мы молимся за него, мы благословляем его, мы будем стоять и продолжать молиться, но нужно понять, что иногда происходят такие вещи, когда мы должны признать, что наша страна не права. что то, что мы делаем, это неправда. И это как раз очень, знаете, вот такое отношение, это настолько актуально в это время, в котором мы живем, вот, и в те политические процессы, которые происходят, в том числе и на Украине, и вокруг Украины, между всех остальных государств, которые замешаны в эту драку. Потому что, знаете, поймите правильно, я сейчас не собираюсь вызывать какое-то, как сказать, неуважение к служителям. Поймите правильно, мы должны уважать служителей, но мы должны выйти на такой уровень, когда мы не просто, знаете, как вот желторотики птенцы, открываем рот и кушаем все, что нам суют в рот. Мы должны научиться распознавать и различать. Библия говорит, что мы пророчество, слово, которое приходит от Бога, должны испытывать и держаться того, что хорошее. Амен. Мы не должны есть все подряд. Понимаете, в чем дело? Мы должны, опять же, выйти на такой духовный уровень, когда мы имеем различия. И мы должны понимать, знаете, у меня сейчас уже нету такого служителя, в котором бы я не увидел человека. Раньше, знаете, когда я начинал, Бог мне давал какого-то служителя и показывал, я его принимал как Бога просто, да, казалось, но он никогда не ошибается ни в чем, да, он совершенный человек. Да? Но на самом деле это такое, знаете, детское отношение, когда мой папа самый сильный, мой папа все знает. Да? Вот это детство на самом деле духовное. И если с этим детством не разобраться в детстве, то оно потом перерастает в идолопоклонство на самом деле. И вы знаете, в чем опасно идолопоклонство? Что когда идол разочаровывает того, кто ему поклоняется, идолопоклонник начинает воевать против идола, да, можно так сказать. Что на самом деле, когда это к чему я говорю, помните, что все служители это всего лишь люди. И когда вы видите, что они падают, молитесь за них, не разочаровывайтесь в них. Не думайте, как он мог? А вот так, он такой же, как и вы. У него такие же самые искушения, даже сильнее, чем у вас, на много раз. Потому что он в служении, потому что он на передовой ведет битву. И вот, о чем это я отступил сейчас? Сейчас, подождите, я сейчас соберусь с мыслями, я ушел в сторону немножко.
Ситуация с Украиной и с теми странами.
Да, да, просто к чему я говорю. Знаете, я заметил такую вещь, и это выработалось тоже с годами. У Западной Церкви есть проблема. Когда они говорят о себе, они говорят со снисхождением, что вот, не, ну вот, да, но мы-то все равно христианский мир, да, но когда они касаются восточных стран, то они говорят более, как сказать, ну там Божьи суды произойдут, да, и вот, знаете, иногда это может быть приносить в послание примеси. Любите, уважайте, принимайте, но мы должны прийти к такому уровню, когда мы, если мы различаем эти примеси, сказать, ну давай, хорошо, давай я тебя слушаю дальше, что ты там от Бога мне скажешь, да? То есть не отвергать полностью, не начинать воевать с этими людьми, любить, благословлять по-прежнему, да? Потому что я могу сказать, я не помню, я в прошлый раз приводил пример или нет, буквально у нас в Риге некоторое время назад был один служитель с Америки, я не буду называть его имя, потому я не хочу, я не критикую его сейчас, это просто пример. Да? И он действительно помазанный служитель, он пророк, у него служение пророка. И на служении я был благословен через него. Вот то проповедь, которую он проповедовал, то, о чем он говорил, Слово Божие меня коснулось. Но в конце, когда он молился за церковь, он пытаясь ободрить церковь Латвии, сказал, не бойтесь Россию, Бог защитит вас от России. Знаете, и большинство людей подумали, даже одна сестра подошла потом к нему, да, после собрания сказала, дорогой друг, ты в русской церкви проповедовал, да, там, ну, это русская церковь была в основном. И вот, знаете, это видно было, что этот человек имеет какое-то влияние, ну, того духа, который на Западе, да. Мы, каждый из нас, и опять же, поймите, нам тоже есть от чего освобождаться. Нам тоже есть от чего очищаться от каких-то примесей. И мы должны прийти к такому моменту, когда мы сами являемся людьми Царства Божьего. Не патриотами такими, знаете, вот мы русские, да, там, или мы эстонцы, или мы латыши, там, или мы украинцы, мы немцы, мы американцы. Нет, мы люди Царства Божьего. И также должны научиться распознавать, чтобы не допускать этих примесей от других людей. Амен. И вот... Очень важно понять, чтобы для того, чтобы добрая воля Бога исполнилась для города, страны, народа, нужно, чтобы Богу были послушны более чем один или группа людей. Вот то, о чем уже говорил. Богу нужно, чтобы большое количество народу было послушно Богу на самом деле. А для этого, уже вот для этого, нужно проповедовать, нужно учить. И люди, которые принимают проповедь, обращаются к Богу, люди, которые начинают учиться и становятся исполнителями Слова Божьего, они уже становятся потенциальными, как сказать, проводниками Божьего благословения для этой страны. И вот одно из, очень скажу такую вещь, что мы должны заботиться о благосостоянии города. Церковь должна заботиться, и прежде всего мы имеем духовное поручение от Бога заботиться о духе нашего города. То, с чего мы начали, Исаия 40 глава 2 стих, говорите к сердцу Иерусалима, говорите к духу этого города, произглашайте какие-то определенные слова. И церковь имеет поручение от Бога заботиться о духовном состоянии города или страны. Это наше поручение. Мы, каждый из нас ответит перед Богом за то, как он заботился о духовном состоянии города и страны. Нет ни одного рожденного свыше человека, который не был бы в этом ответственен. Послушайте меня внимательно. Не думайте о себе. Я простая домохозяйка, я простая пенсионерка, я пенсионер там, или там, я просто там, кто там, слесарь, водитель троллейбуса или кто-то еще, не знаю, какая у вас профессия, да? Нет, как церковь, как верующий человек вы имеете власть от Бога заботиться о духовном состоянии города. И вот давайте мы еще раз прочитаем Исаия 40 главу. Исаия 42, 9. Исаия 42, 9. Говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте ему. И вот знаете, прежде чем я пойдем дальше, да, вот я хочу остановиться вот еще на этом слове. Возвещайте. Вы знаете, в еврейском языке слово означает давар. И это слово, его можно перевести как слово, вещь, предмет. Оно имеет одно и то же значение. То есть слово и вещь физическая, предмет, это одно и то же слово, которое описывает его. И мы знаем, что Бог сотворил весь мир словом. Весь физический мир был сотворен словом Божьим. И что интересно, мы сейчас не используем эти в современном русском языке. Это старые слова. Мы не говорим «возвещай», мы говорим «скажи». Да? Но что интересно, вот это слово «возвещай», оно вещь, «возвещай». То есть «говори». У нас, наверное, сейчас осталось только радиовещание, более-менее так. Мы используем слово, да? Но что, о чем это речь? Что слова, они производят что-то, какую-то субстанцию. То есть это не что-то такое, просто звук и звук и все. Нет, слова, они воспроизводят что-то, что потом отражается в физическом мире. И здесь давайте, говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте, то есть делайте то, что потом станет в этом, и сердце будет, станет физическим. То, что потом отразится на земле и станет видимым для естественного зрения. Что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение. Ибо от руки Господне принял вдвое за все грехи глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие. Уста Господни изрекли это». Вы представляете, оказывается, когда мы говорим в дух нашего города, когда мы говорим в дух нашей страны, происходят какие-то исправления, убираются искривления, убирается все, что мешает проявлению славы Божией в этом стране или в этом народе. И когда мы говорим, когда мы заботимся о духе этого города, что потом вот написано, что и увидит всякое плод спасения Божия. Что это даже, там не написано, что духовные люди только это увидят. Что с этим смогут соприкоснуться. Там написано, всякая плоть увидит спасение Божие. Что люди, даже которые далеки от духовного мира, они начнут ощущать и видеть какие-то проявления Царства Божия в этой стране или в этом городе. И дальше. Голос говорит, возвещай опять. И сказал, что возвещать? Всякая плод трава, вся красота его, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силу голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш. И вот здесь очень ясно говорится, что когда мы говорим, люди, которые послушны Богу, когда говорят Слово Божие, да, говорят в дух города, говорят в дух народа, говорят в дух страны, говорят Слово Божие, то что-то происходит хорошее с этой страной и с этим народом. Что, знаете, вот опять же, то, о чем мы вначале говорили, если мы хотим, чтобы в нашем городе действовали силы Царства Божьего, чтобы наш дух города не был пустым, что когда происходит что-то плохое, что нету ничего, чтобы защищало этот город. Да? Мы должны наполнить дух тем, что защищает наш город. Это наша ответственность. Мы должны наполнить этот дух. Бог дал нам поручение говорить в дух города, говорить в дух страны, наполнять дух города хорошими вещами, которые будут влиять на весь остальной город. Они будут защищать его от плохих процессов, они будут защищать его от зла и тому подобное. И дальше. Исаия 44, 4 глава. С 24 по 26 стихи. «Так говорит Господь, искупивший тебя, образовавший тебя от утробы матерней. Я Господь, который сотворил все, один из простер небеса, и силою своею разослал землю, который делает ничтожные знамения пророков, обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад, и знания их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен, городам Иудиным, вы будете построены и развалины его восстановлю. Представляете, Бог говорит, что, вот только что прочитали, что, знаете, могут колдовать в этом городе. Могут, я не знаю, какой только ерундой дух этого города люди могут наполнять. Они наполняют это, делают постоянно. Бог говорит, я все это сделал, для меня это тьфу, для меня это ничто. Я исполняю те слова того, кого я послал, моих слуг. Они говорят, а я это сделаю. Только Богу нужны, кто, нужен кто-то, кто будет говорить. Мы, знаете, люди очень часто обвиняют Бога. Бог! Ничего не сделал. Почему Бог допустил? Почему Бог допустил? А потому что Богу нужны были те люди, которые будут говорить Его Слово. И те люди, которые не слушались Его. Как часто мы, Бог, я понимаю, у вас в Эстонии церковь, она никогда не ропщет. У вас, вы известны в мире как неропщущая церковь, да? Я понимаю, это только у нас в Латвии люди иногда бывают Богом недовольны. Но суть такова, что Бог всегда прав, да, он никогда, он не поступает неправильно, не потому что он какой, знаете, царь горы, и он сказал, я прав, даже если он не прав, нет, он действительно всегда прав, и он верен в своих обещаниях, мы должны делать свою часть, Бог дал нам поручение, что-то делать на земле, небо Господу, землю он отдал сынам человеческим, и власть на земле принадлежит нам, вы в курсе об этом? Мы отвечаем за те процессы, которые происходят на земле, в нашем городе. И если мы будем говорить Слово Божие в дух этого города, Бог будет исполнять это слово для этого города. Скажите «Амен». Еще, Исаия 51, 16. «Я вложу слова мои в уста твои, и тени руки мои покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, и сказать Сиону, ты мой народ». Бог говорит: я вложу свое слово в твои уста, чтобы через тебя, через то, что ты будешь говорить верой, послушанием мне, будет устраиваться и небеса, и земля. Вы представляете, какую власть мы имеем от Бога? Каждый верующий человек имеет власть говорить слова, которые определяют как его жизнь, так и жизнь вокруг него. Мы единственные существа, сотворенные по образу и подобию Бога. Бог есть Дух, и Бог Словом Своим творил весь видимый физический мир. И это наша привилегия быть подобным Богу и использовать, знаете, речь – это божественный дар определять жизнь. Речь – это божественный дар для человека. Это, знаете, вообще речь, вот эта вот наша речь, она одно из доказательств того, что мы такие же, как Бог. То, что говорят ангелы, не приводит действия в движение Вселенную. Движение во Вселенной происходит только, когда говорит Бог и когда говорят люди. Ангелы имеют силу и власть только исполнять то, что сказал Бог, и то, что сказали люди. Скажите амен. И вот давайте мы сейчас просто скажем в дух этого города слова, которые будут влиять на то, что здесь происходит. Вы готовы? Во имя Иисуса я говорю, дух моего города и страны. Кто-то сегодня, наверное, на диете, постится, наверное, да? Эх, повеселее давайте. Ну, вы на самом деле, вы сейчас власть, вы говорите, вы творите. Вот тоже вспомните Бытие, первая глава. Бог сказал, и стало что-то происходить, стало появляться. Вы увидите, что вы не просто, ну, я работаю в хору, все орут, и я ору, да? Вы сейчас в прямом смысле этого слова влияете на то, что здесь происходит в этом городе, в этой стране. Говорите это со властью и с верой. Стоп, мы даже скажем не в город, не в мой город, мы будем говорить Таллин, говорить Эстония, да? Во имя Иисуса я говорю в дух Таллина и в дух Эстонии. Я благословляю Таллин, я благословляю Эстонию. Я благословляю мое правительство. Я посвящаю Таллин и Эстонию Богу. Таллин и Эстония принадлежит Иисусу. Таллин и Эстония отделены для исполнения воли Бога. Я провозглашаю, что люди, которые стоят у власти, послушны Богу. А те, которые не хотят себя смирить перед Богом, либо каются, либо теряют власть. В Таллине и в Эстонии правят праведные люди. Исполняя волю Бога на земле, как на небе. Всякое беззаконие в Таллине и в Эстонии осуждено и опозорено. Грех опозорен в Таллине и в Эстонии. Суды Бога охраняют Таллин и Эстонию. Я призываю кровь Иисуса в дух Таллина и Эстонии. Я провозглашаю в дух Таллина и Эстонии, что он чистый и закрытый для греха. Я провозглашаю в Таллине и в Эстонии благосостояние и мир. Я провозглашаю, что воля Бога исполнилась для Таллина и Эстонии на земле, как на небе. Мы благословляем дух Таллина и Эстонии. Мы призываем кровь Иисуса Христа. Мы провозглашаем очищение и обновление. Очищение и обновление. духа Таллина и Эстонии. Мы провозглашаем, что Таллин принадлежит Иисусу. Мы провозглашаем, что Эстония принадлежит Иисусу. Мы верим, что прямо сейчас благодать и милость Бога наполняет дух Таллина и Эстонии. И благодати становится все больше и больше. Мы верим, что мы принимаем. Прямо сейчас, прямо сейчас. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты дал нам это поручение. Спасибо за то, что дал нам эту власть и мудрость. И, Господь, я благодарю Тебя за милость к нам, что мы не всегда были верны в этом. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам благодать, бодрствовать, быть постоянными, верными в этом деле. Использовать власть, заботиться о духе города, в котором мы живем. Заботиться о духе страны и народа, в котором мы живем. Мы просто верим, что мы принимаем эту благодать, откровение для всего тела Христова. В Таллине и в Эстонии, Господь. Мы верим, что мы принимаем, что прямо сейчас хорошие вещи происходят в духе Таллина и Эстонии. Мы благодарим Тебя за то, что они проявляются на земле, как на небе. Мы благодарим Тебя. И я молюсь за каждого человека в этой комнате. Я благословляю каждого человека в этой комнате. Я провозглашаю покров в крови Иисуса Христа, что ничто плохое, то, что происходит в этом городе, в этой стране, не коснется. Оно просто обойдет стороной во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя. Ты наша Пасха. Иисус помазанный, Ты наш исход. Ты сделал так, что смерть и губитель прошел мимо. Мы благодарим Тебя за Твою кровь, которая хранит нас. Мы верим, что мы принимаем. Господь, и мы сейчас молимся за тело Христово на Украине. Мы благословляем Украину. Мы благословляем правительство Украины. Мы благодарим Тебя, Господь, за всех, кто отвечает в теле Христовом на Украине, за то, чтобы о чем проповедовать, о чем учить. Мы благодарим Тебя за пасторов, учителей, пророков, евангелистов, апостолов. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что церковь, она видит, понимает Твою волю, она понимает, что Ты делаешь, Господь, что не надо делать, что неправильно делается. Мы просто верим, что мы принимаем прямо сейчас. Прямо сейчас, Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Мы верим, что прямо сейчас сходит обилие благодати на тело Христово в Украине. Прямо сейчас. И люди начинают видеть, слышать и понимать духовно. Начинают различать в духе. Господь, судить судом праведным. И не позволяют себя втянуть ни в какое неправедное дело. Но делают правильный выбор. И подают правильный голос, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы верим, что мы принимаем прямо сейчас. Прямо сейчас. Обилие благодати. Обилие благодати для тела Христова в Украине. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы молимся за утешение всех родственников, у кого погибли люди в Одессе. Господь, и в Славянске, и в Краматорске, Господь, просто мы благодарим Тебя за утешение и спасение тех людей, кто потерял своих родственников. Мы благодарим Тебя за то, что послал своих делателей, свое слово, своих ангелов, свой Святой Дух и утешил, и спас, и освободил этих людей. Мы верим, что мы принимаем прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Амен, 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 амен.